Ольга, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Чем вы занимались до начала боевых действий на Украине? Какова ваша профессия, ну, в мирной, так сказать, жизни? Как вы оказались вообще в Песках, в Донецкой области, на передовой?
В мирное время я работаю в правозащитной организации. Пытаемся обеспечить бесплатную правовую помощь для населения в регионах Украины.
Как вы добирались до Песков, до Донецкой области? Насколько сложно это было сделать?
Я добиралась на своей машинке. Пока это еще не сложно. Говорят, будут какие-то специальные пропуска. Я ездила на прошлых выходных, еще никаких пропусков не было. И просто по навигатору выставили Красноармейск, сели, поехали. Проехали все блокпосты без приключений, кроме последнего, на котором пробили себе колеса. А так без проблем доехали.
В какой момент, вот когда едешь в сторону Донецкой области, в какой момент начинает чувствоваться, что называется, запах войны?
Чувствуется где-то вот, когда уже на границе с Днепропетровской областью, приближаясь к Донецку, уже когда появляются все эти указатели на Донецк-Луганск, там, да, появляются первые блокпосты. Наши блокпосты стоят, военная техника присутствует на дорогах. Там уже чувствуется, да, что ты приближаешься к какой-то зоне конфликта.
Ольга, волонтеры, по признанию самих военных, это, можно сказать, ключевое звено в нынешних условиях. Они вывозят из зоны АТО мирных жителей, они собирают средства на покупку необходимого оборудования, сами же покупают его, доставляют его. С какими трудностями вам, как волонтеру, приходится сталкиваться при этой работе?
Основная трудность — это когда надо достать что-то из именно военной техники, потому что, условно говоря, всякие бытовые вещи, там, начиная от хозяйственного мыла и заканчивая автомобилями, это все гражданские могут сами собрать деньги и купить. Когда заходит речь о таких вещах, как там, не знаю, прицелы на ДШК или там еще какие-нибудь там технические моменты, которые есть, условно говоря, в свободном доступе только у Министерства обороны, тогда, конечно, гораздо сложнее это все как-то находить, доставлять и передавать. Потому что одно дело волонтеры, простые люди, другое дело бюрократическая машина Министерства обороны.
То есть эта бюрократическая машина, она скорее мешает волонтерам, чем помогает?
К сожалению, скорее мешает. Ну, сейчас как-то пытаются наладить какую-то кооперацию, какое-то взаимодействие между волонтерами и министерствами, но это все идет со скрипом, скажем так. Но я надеюсь, что это будет как бы улучшаться в будущем и что мы сможем работать слаженно.
Ольга, скажите, пожалуйста, мне вот всегда было интересно, что чувствует волонтер, который собрал деньги, купил, например, дорогие тепловизоры или даже машину, и вот он узнает и видит фотографии, да, что в результате очередного боя не прошло там и пары дней, и все это пропало, сгорело, было уничтожено. Вот что вы чувствуете в этот момент?
Ну, у нас недавно было такое, мы собирали деньги, купили джип, в Песке попал под раздачу машина, сейчас увезли ее на ремонт, она пока не на ходу. Ну, что чувствуешь? Наоборот, что надо возместить эту потерю. Мы сейчас собираемся доставать новую машину, им туда передавать, пока заменить ту, которая на ремонте. Да, скорее, какой-то стимул продолжать с еще большим усилием. То есть, знаете, если эта вещь вышла из строя, это означает, что ей пользовались во время каких-то серьезных боевых действий, это означает, что она там нужна, и что тем более надо ее возместить, ее потерю.
Скажите, пожалуйста, я видел вот у вас в Фейсбуке, что новогодние праздники вы провели в Москве. Как бы вы описали увиденное и услышанное здесь? Удалось ли вам почувствовать настроение людей? И соответствует ли ваше впечатление распространенному мнению на Украине о том, что в России подавляющее большинство людей поддерживает войну против Украины?
Ну, знаете, когда мы только собирались в Москву, были, конечно, многие опасения, потому что иногда, как посмотришь некоторые российские новости, еще хуже, если почитаешь комментарии в интернете, то это просто страшно, и думаешь, что там тебя будут встречать какие-то жуткие орки, которые тебя разорвут на части, только потому что ты из Украины. Но, как всегда, реальность, она не такая однозначная, как в интернете. На самом деле мы встретили очень позитивных, очень интересных людей. Люди, с которыми мы общались, я не скажу, что они там все прям поддерживали Украину или были против России. И скорее люди задавали вопросы, люди интересовались тем, что происходит на самом деле. Это было самое приятное. То есть они старались узнать правду и там разделить между фальшивыми новостями и настоящей информацией. Это самое важное. То есть если люди продолжают думать, анализировать, как-то искать информацию, это означает, что, в общем-то, они ее рано или поздно найдут.
Возвращаясь мысленно в Донецкую область, в Пески, вот за время вашей последней поездки, какая история или, может быть, знакомство с какими людьми вам больше всего запомнилось?
Самая интересная, скажем так, ситуация это было, когда Мы, въехав уже глубокой ночью на Донецкую трассу, нам оставалось где-то 70 километров до Донецка, мы попали в аварию, то есть мы пробили оба колеса на машине, и мы были вынуждены просить помощь на ближайшем блокпосту. И ребята, которые там оказались, пришли военные с автоматами, все как положено, в форме, стали нам менять эти колеса. Я сначала спросила, сказала, что вы, наверное, армия Украины, спасибо вам большое. Они сказали, нет, мы не армия. Там один такой сказал, мы вообще-то милиция, а третий добавил, но на самом деле мы бывший Беркут. И потом они такие засмеялись, говорят, ну, наверное, никогда не думали, что вам Беркут будет колеса менять. И действительно, если мне кто-то год тому назад сказал, что вот этот Беркут, который стоял при нас на Майдане, оказывается, что есть они нормальные люди, которые способны помочь двум девушкам, попавшим в аварию, поменять колесо, я ни за что не поверила. Но вот, как видите, и такое бывает в жизни.